Сцену возвращения блудного отца они наблюдали из окна втроем. Слугам было строго-настрого запрещено выходить во двор, когда привезут старого графа. Все аристократическое семейство было в сборе. Вывели даже детей, хотя время было за полночь. Наследник титула лорд Дэниел, ломая руки, расхаживал взад и вперед. Преподобный Мэтью Лин, смежив веки, молился. Достопочтенный Тобиас Лин, покашливая, курил сигару. Жены старшего и среднего братьев шушукались с детьми, кажется, давали им какие-то наставления. Все это сопровождалось тревожным воем, доносившимся из сада. Это нервничал леопард Скалпер, которому не нравился ночной переполох. Наконец, в ворота въехала коляска. Инспектор и констебль бережно спустили на землю лорда Беркли, укутанного в полицейский плащ с пелериной. Старший сын бросился к отцу с пледом, средний подкатил кресло, младший же, коротко поблагодарив служителей закона, поспешил выставить их за ворота. Лишние свидетели семейства были явно ни к чему. — Какое счастье, что вы живы, батюшка! — восклицал лорд Дэниел. Преподобный хлопотал над креслом, взбивал подушку, двигал какие-то рычажки. — Садитесь, папенька, вот ваша любимая креслица. Вам в нем будет очень удобно. Лорд Беркли с подозрением озирался вокруг. В кресло садиться не пожелал, даже попробовал попятиться назад к воротам, его удержали за плечи.
— Я велела приготовить вам главную спальню, — ворковала леди Лин. В ней гораздо просторнее и светлее, чем в вашей комнате. Ах, милый отец, как славно вы там отдохнете. Пойдемте в дом. Смотрите, как все тут вам рады. Ну, не упрямьтесь.
— А Молли там? — прошамкал его сиятельство.
Все переглянулись, очевидно, не зная, что на это сказать.
— Я знаю. Молли ждет меня в раю. А меня привезли в чистилище, — пожаловался больной, с отвращением оглядывая родственников, мрачные стены Беркли-хауса и темный двор. — Это нечестно. Чистилище есть только у католиков, я же принадлежу к англиканской церкви. Произошла ошибка, везите меня обратно на кладбище.
Беднягу все пытались усадить в кресло, а он изо всех сил сопротивлялся. Тогда леди Лин подала знак жене священника, и та подпихнула вперед детей. Они бросились к деду, стали его обнимать.
— Драгоценный дедушка, милый дедушка, мы так волновались, мы так соскучились!
Граф втянул голову в плечи и заткнул уши. Инициативу перехватил лорд Дэниел. Велев детям умолкнуть и отойти в сторону, наследник взял отца за плечи, как следует тряхнул и крикнул.
— Ради всего святого, скажите, где Млечный Путь?
Решительная мера, кажется, подействовала. Лорд Беркли посмотрел на своего первенца, даже ответил вполне связно.
— Разве ты не знаешь?
Вон же он. И показал на небо, где в самом деле светился Млечный Путь. Лорд Дэниел издал звук, похожий на рычание, и его оттеснил средний из братьев.
— Нехорошо издеваться над теми, кто вас любит, — мягко укорил родителя преподобный. — Вы хотите попасть в рай?
Граф уточнил.
— К Молли.
И кивнул.
— Я помогу вам. Знаете, что это? Мэтью Лин достал карманный молитвенник. — Святой Псалтырь. Если вы положите на него руку и будете говорить правду, одну только правду и ничего кроме правды, место в раю вам обеспечено, понимаете?
Его сиятельство неторопливо дернул плечом.
— Чего тут не понять?
— и шлепнул ладонью по книге. Во дворе сделалось очень тихо.
— Скажите, кто вынул вот из этого портфеля колье?
— Ну, такие блестящие камешки на нитке.
Голос священника пресекся от волнения. «Кто-нибудь подходил к вам? Заговаривал? Постарайтесь вспомнить. Это обеспечит вам чудесное местечко в раю».
Лорд Беркли долго разглядывал сына, наморщив лоб.
«Сейчас вспомнит», — прошептал мистер Парсли, стиснув Фандорину локоть. «Ну же, старина, ну!»
Вздохнув, его сиятельство участливо сказал преподобному.
«Говорил ли вам кто-нибудь, сэр, что у вас чрезвычайно неприятное лицо? Неискреннее, лживое и злое. На вашем месте я бы отрастил бороду. Будет не так заметно».
«Черт! Проклятие!» —
плюнул достопочтенный Тобиас Лин и свирепо швырнул сигару. От брусчатки брызнул каскад искр. «Пустая трата времени!»
«Кай капитан прав».
«Старик ничего не скажет», — заметил Эраст Петрович.
— «Потому что не знает, где колье», — добавила мисс Палмер.
Дворецкий посмотрел на них обоих.
— «Вы хотите сказать, что ожерелье вытащили из портфеля, пока его сиятельство спал в склепе?»
— «Мы хотим сказать, что ожерелья в портфеле не было».
Мисс Палмер отошла от окна.
«Нет сил смотреть, как они терзают бедняжку Джеффри.
Скажите-ка лучше, мистер Парсли, а что, уволенный лакей Джим уже освободил сторожку?»
«Нет, я позволил ему задержаться до субботы. Он, конечно, очень виноват, но нехорошо добивать упавшего. Этому болвану некуда податься, и у него совсем нет денег. В субботу за ним приедет брат и заберет к себе в кузницу. На хорошее место после случившегося Джима все равно не возьмут».
«Раз он без работы, значит, рано ему не вставать», — заключила мисс Палмер. «Быть может, Эраст, вы согласились бы разбудить Джима и поговорить с ним?»
«Я собирался сделать это чуть попозже, но вы правы, здесь ничего интересного мы больше не увидим». Эраст Петрович повернулся и вышел, а мисс Палмер предложила своему приятелю нечто совершенно эксцентричное — выпить чаю в 3:00 ночи. Надо же было как-то скоротать время. Они не успели допить и первой чашки, когда Фандорин вернулся. Во дворе уже никого не было. Скорбного умом графа укатили-таки в дом, но Беркли Хаус не погрузился в сон. В окнах большой гостиной горел свет. Очевидно, там происходил экстренный семейный совет.
— Ну, который?
— живо обернулась к Расту Петровичу квартирная хозяйка. — Без сюрпризов, — кратко ответил тот, придвигая стул. Мисс Палмер огорчилась.
— Жаль. — Я так надеялась, что это окажется средний. — Джеффри прав. Он еще противнее остальных.
Батлер остолбенело вертел головой, пытаясь вникнуть в смысл этого загадочного обмена репликами.
«Нет, нет, не рассказывайте», — остановила Фандорина старая дама. «Я угадаю сама. Он отослал Джима с каким-нибудь поручением, да?»
Это было слишком явно. Он как бы случайно столкнулся с лакеем, когда тот нес графу вечернее молоко. Пока Джим сходил переодеться, пока на кухне подогрели новый молочник, прошло около получаса. Вполне достаточно.
— Для чего достаточно? — вскричал в конец замороченный мистер Парсли. — Я ничего не понимаю. О ком вы говорите?
— О капитане, о ком же еще?
Мисс Палмер налила Фандорину чаю.
— Он с самого начала был у меня на подозрении. Явиться на юбилей отца, у которого поживиться нечем. Такая сентиментальность совершенно не в духе Тобиаса. К тому же он сильно проигрался и по уши в долгах.
Ложечка в руке дворецкого мелко задребезжала о чашку.
— Достопочтенный Лин,
обокрал собственную семью? Но это невозможно!
Отчего же?
Мисс Палмер отобрала у батлера ложечку, положила на скатерть. Где лежит ключ от секретера, он наверняка знал. Вытащил портфель, ожерелье припрятал, избавился от слуги, отца отстегнул от кресла, вывел в сад, вероятно, шепнул что-нибудь вроде «Вас ждет Молли». Ну, бедняжка и отправился на свидание. И, судя по свидетельству мальчишки-бакалейщика, очень шустро. Сунуть старику под мышку портфель труда не составило. За долгие годы службы в банке Джеффри к этой ноше привык.
— Нет, вы ошибаетесь, — вскочил мистер Парсли, чуть не опрокинув стул. — Я всегда с вами соглашаюсь, но тут вы ошиблись. Если в похищении действительно был замешан кто-то из членов семьи, они прежде всего позаботились бы об уничтожении постыдного завещания, а оно-то цело.
— Не ломайте мебель, Питер. Таких стульев теперь уже не делают. Какой смысл уничтожать завещание, если у нотариуса все равно хранится копия?
Дворецкий грузно сел, будто из него выпустили воздух.
Боже! Что за времена?
Глухо сказал он.
В истории рода бывало всякое. Но воровать фамильную реликвию, свалив вину на отца, куда катится Англия? А хуже всего то, что преступление окажется безнаказанным. Где теперь искать Млечный Путь? Ведь достопочтенный Тобиас Лин сам не расскажет.
Мисс Палмер погладила давнего друга по руке.
Не отчаивайтесь. Ожерелье отыщется. Ведь со вчерашнего дня капитан из дому никуда не отлучался. Мне думается, Млечный Путь спрятан в единственном месте, куда никто, кроме самого Тобиаса, не сунется.
Она обернулась к Фандорину с аппетитом жевавшему печенье. Странно. Но эти кусочки пересушенного теста начинали ему нравиться.
— Милый Араст, боюсь, мне самой эта задача не под силу. Здесь нужна храбрость Ланселота и сила Геракла.
— Ни то, ни другое не понадобилось, — ответил Фандорин, вытирая губы салфеткой. — Достаточно было почесать скальпера за ухом, и он охотно позволил мне снять с него ошейник. Вы абсолютно правы. Ожерелье было спрятано внутри. Он достал из внутреннего кармана поблескивающую радужными искрами ленту и положил ее на стол. Я навестил своего приятеля на обратном пути из сторожки. В тени чайника, куда не достигал свет лампы, колье не производило особенного впечатления. Камни не играли, не переливались и были похожи на кусочки ограненного стекла. «Скажите им, что вы-то только что обнаружили это в траве около чугунной беседки», — посоветовал Фандорин, пододвигая ожерелье к батлеру. «Вероятно, оно выпало из портфеля, когда лорд Беркли улепетывал через сад. Впрочем, лишних вопросов не будет. Все слишком обрадуются находке. Кроме, конечно, капитана, который решит, что недостаточно хорошо застегнул ошейник. Однако время позднее. Мисс Палмер, несомненно, очень устала. Да и я бы прилег. Наутро, когда мисс Палмер и ее квартирант завтракали несколько позже обычного, дворецкий явился с официальным визитом в парадной ливрее, двуколке и белых перчатках.
«Все произошло в точности, как вы предвещали, сэр. А громче всех ликовал достопочтенный Тобиас Лин. меня совершенно незаслуженно назвали спасителем фамильной чести и вручили чек на 1000 фунтов, который я и передаю той, то есть тому,
здесь мистер Парсли немного сбился,
в общем, тем, кому он по праву принадлежит. Чек на предъявителя.
Он с поклоном положил на стол узкую полоску бумаги с водяными знаками. «Награда, вне всякого сомнения, принадлежит мисс Палмер», — нахмурился Эраст Петрович. «Загадку разгадала она, я же был всего лишь исполнителем». Тут обнаружилось, что почтенная дама превосходно умеет сердиться.
«Какие глупости!» — покраснев, вскричала она. «Это вы сумели разговорить, мисс Флейм, и про склеп догадались сами. А уж что касается ожерелья, то оно оказалось у вас в руках еще до того, как я сформулировала версию. Если же вы хотите обидеть меня благотворительностью, то знаете, я всю жизнь прожила, полагаясь только на себя, и никогда о том не пожалела».
Оппоненты в упор глядели друг на друга, и видно было, что ни одна из сторон не уступит.
«Иногда умные люди бывают хуже простаков», — вздохнул мистер Парсли. «И тогда без простака им не обойтись. Возьму эту роль на себя. Поделите вы эти деньги пополам, да и дело с концом. 500 фунтов вам, мисс Палмер, с лихвой хватит, чтобы купить домик на берегу моря. Да и вы, сэр, так уж не чинитесь. Деньги вы заработали честно».
«Иногда умные люди хуже простаков. И без простака им не обойтись?»
— удивленно повторила мисс Палмер. «Какая чудесная банальность! Я ее запомню». Удивился и Фандорин, но по иной причине. 500 фунтов стерлингов. На государственной службе он за целый год получал жалование немногим больше. Немалые деньги, а достались безо всякого труда. Так выходит, дедукцией можно зарабатывать на жизнь?